Недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Мої щирі вітання усім, хто слухає Світле Радіо. З вами Владислав Бондарьков. Ми неодноразово в ефірі Світлого Радіо говорили про те, що не знаючи єврейської і грецької мови, ми можемо читати різні переклади Біблії тими мовами, які нам зрозумілі. Українською, російською, можливо, хтось знає англійську чи ще якусь європейську мову. Це допомагає краще збагнути її зміст і багатство смислів. Кілька років тому в мене з'явився ще один переклад, другий повний переклад Біблії російською мовою після синодального перекладу, який був зроблений безпосередньо в Росії. Переклад російського біблійного товариства. Основний перекладач Старого Заповіту в ньому Михайло Георгійович Селізньов, доцент Інституту східних культур і античності, завідувач кафедрою біблеїстики загальноцерковної аспірантури і докторантури, член біблійної групи Синодально-біблійно-богословської комісії. Крім нього, звичайно, Старий Заповіт в цьому виданні Біблії наперекладали і інші фахівці, 9 людей, крім Селізньова. В 4 роки тому, в 2014-му, він розпочав цикл лекцій, цікавих тим, хто захоплюється біблеїстикою, текстологією, екзегетикою. Я хотів би прочитати з першої лекції цього циклу деякі його спостереження, досить цікаві, як на мене, думки. Важнейшее условие реальной встречи сегодняшнего человека с библейской вестью – это осознать историческое измерение библейской традиции. История Библии – это история ее интерпретации. Греческий перевод Ветхого Завета уже не тождественен древнееврейскому Ветхому Завету. Новозаветная экзегеза ветхозаветных текстов – радикальная их переинтерпретация. Истолкование Библии в ранней церкви – в византийском богословии, отцами церкви, это всякий раз новое их прочтение. Понимание этого заставляет нас по-иному взглянуть и на свою собственную встречу с библейской традицией. Поэтому слово свое я хотел бы посвятить именно историческому измерению библейской традиции, истории интерпретации и переинтерпретации библейских текстов. Мы будем говорить об истории интерпретации и переинтерпретации одного из ключевых текстов Библии, книги Исход, 3 глава, 14 стих. В синодальном переводе этот текст звучит так. «Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Несмотря на то, что синодальный перевод едва ли не на 99% следует еврейскому масоретскому тексту, в данном месте переводчики пошли за чтением греко-славянской библейской традиции. Понять их можно, ведь на греческом тексте этого стиха основаны все толкования восточно-христианской традиции. Огромная богословская литература. Однако в еврейском тексте есть своя захватывающая логика и свой глубокий смысл. Это место еврейской Библии интересно в частности тем, что в каком-то смысле оно предвосхищает позднейшее парадоксальное сочетание апофатического и катафатического моментов в средневековом богословствовании. Вспомним же контекст этого стиха. В 3 главе книги «Исход» Бог посылает Моисея в Египет, чтобы вывести оттуда, из египетского рабства, потомков Иакова. Моисей сомневается, отказывается, спрашивает Бога: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они спросят меня: как ему имя? Что я скажу им?» Подразумевается, как будто, что у Бога евреев уже есть подлинное, тайное имя, и только назвавший это имя может претендовать на то, что он послан Богом. На вопрос Моисея Бог дает 3 ответа. Эти 3 ответа четко отделены друг от друга тем, что каждый ответ вводится отдельной группой вводных слов. Первая группа таких вводных слов — «Бог сказал Моисею». Вторая — «И сказал». А третья — «И еще сказал Бог Моисею». Вот текст Исхода, 3 глава с 13 по 15 стих целиком, в возможном переводе с еврейского. Итак, первый ответ. «Бог сказал Моисею: Я тот, кто я есть». Второй ответ. «И сказал: Так и скажи сынам Израилевым: Меня послал к вам Я есть». Третий ответ. «И еще сказал Бог Моисею: Так и скажи сынам Израилевым: Меня послал к вам Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Перед нами динамика ответов. Они образуют своего рода лестницу. Их надо разбирать один за другим, подробно. Первый ответ парадоксален. «Я есть тот, кто я есть». Чтобы лучше понять этот стих, предмет многочисленнейших дебатов, статей, монографий, нужно прежде всего всмотреться в употребленную здесь грамматическую конструкцию «идем пер идем». Определение, которое, по сути дела, является не определением, а тавтологией, то есть повторением. Такая грамматическая конструкция в еврейской Библии встречается 5 раз. Первое царство, 23:13. «Давид и его люди, около 600 человек, ушли из Кииля и скитались, где скитались». Давиду, который находится в городе Кииль, доносят, что преследующий его Саул движется к Киилю. Тогда Давид и его люди, около 600 человек, ушли из Кииля и скитались, где скитались. Что означает этот оборот? По-видимому, скитались, где придется. В синодальном ходили, где могли. Автор повествования не может или не хочет уточнить, где именно они скитались. Да может быть, такое уточнение и вообще невозможно. Они и сами не знали, куда бредут, бродили, где придется. 4 царство 8:1. Елисей сказал женщине, сына которой он вернул к жизни: «Встань и уходи отсюда вместе со своей семьей, и живи, где будешь жить, ибо Господь призвал голод». Да, голод пришел на эту землю на 7 лет. Елисей не уточняет, где женщине жить. Пусть живет, где придется. Живи, где получится. Живи, где хочешь. В синодальном – поживи там, где можешь пожить. Живи где угодно, но только не в этой стране, на которую Господь призвал голод. Книга Иезекииля, 12:25. «Я, Господь, скажу слово, которое я скажу, и оно исполнится, больше не замедлит». То есть неважно, какое слово, любое слово, которое скажу, исполнится незамедлительно. Но 2 самые близкие параллели к словам из Исхода 3:14 содержатся в этой же книге, в книге Исход. Исход 33:19. «После того, как евреи, покинувшие Египет, нарушили завет с Богом и сделали себе золотого тельца, Бог в гневе говорит Моисею, что не пойдет далее с народом своим. Народ плачет и в знак покаяния снимает с себя все украшения. Моисей просит, чтобы Бог открыл ему путь свой. И тогда, смилостивившись, Бог все же обещает, что сам пойдет со своим народом. В качестве подтверждения того, что Бог смилостивился, Моисей просит, чтобы Бог явил ему славу свою. И Бог говорит: «Все мое великолепие я проведу перед тобою, и я провозглашу перед тобою имя Яхве. Я милую тех, кого милую, я милосерден с теми, с кем милосерден». В синодальном переводе: «Кого помиловать – помилую, кого пощадить – пощажу». Бог отказывается уточнять, как, кого и насколько Он простил. «Не вам знать, кого я помилую». Налицо явная смысловая и грамматическая близость к Исход 3.14. «Я тот, кто я есть». «Не вам дано знать, кто я». «Я милую тех, кого милую. Я милосерден с теми, с кем милосерден. Не вам дано знать, кого я помилую, кого пощажу». Есть между этими двумя стихами Исход 3.14 и Исход 33.19 и другие переклички, которые еще более их сближают. В структуре книги Исхода четко выделяются два пика, две кульминации – чудеса Моисея в Египте и уход евреев из Египта, гибель преследовавших египтян в Черном море. Все это ступеньки, ведущие нас к первому кульминационному моменту книги Исхода – заключению завета еврейского народа с Богом. Дальше мы читаем про грех евреев, про золотого тельца. Этот грех приводит к расторжению завета. После того, как Моисей уничтожил тельца, после раскаяния народа и просьб Моисея, наступает второй кульминационный момент – возобновление завета. Между сценами заключения и возобновления завета много общего. И там, и здесь Моисей восходит на гору Синай. Никто не должен сопровождать его. И там, и здесь Бог дает ему две каменные таблички. На табличках начертаны 10 заповедей. Заключение завета сопровождается списком законов, обрядовых и бытовых предписаний. Главы 20-23. А возобновление завета тоже сопровождается списком предписаний. Глава 34 книги Исход, которая во многом дублирует уже данные при заключении завета. Разговор Бога с Моисеем в Исход 3 главе начинает длинный ряд событий, кульминацией которых станет заключение завета. Разговор Бога с Моисеем в 33 главе Исхода становится прологом к возобновлению завета в главе 34. Иными словами, в двухвершинном повествовании Исхода стихи Исхода 3.14 и 33.19 занимают как бы одинаковые ниши.
В ефірі програма «Небесне земне». В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарковим.
Михаил Селезнёв. «Если бы Дионисий Ареопагит знал иврит». Немаловажно, что в обоих ключевых моментах книги «Исход» на первый план выходит тема Божьего имени. В «Исход 3.14» слова «Я тот, кто я есть» — это ответ на вопрос об имени Бога. В «Исход 33.19» Бог говорит: «Я провозглашу перед тобою имя Господне. Я милую тех, кого милую. Я милосерден с теми, с кем милосерден». Это звучит, как если бы слова «Я милую тех, кого милую», «Я милосерден с теми, с кем милосерден» раскрывали смысл только что упомянутого имени Господнего. Если мы внимательно рассмотрим эти грамматические параллели: «Скитались, где скитались», «Живи, где будешь жить», «Милую, кого милую», «Милосерд», «С тем, с кем милосерд», то не остается сомнений в смысле конструкции. Это отказ от сообщения деталей. Не остается сомнений и в том, каков смысл «Исход 3.14». Бог отказывается уточнять про себя, кто Он. Он отказывается сообщать свое имя, точно так же, как ночной противник Иакова в 32 главе книги «Бытия» или как ангел в 13 главе книги «Судей». Вспомним эти рассказы. Это будет уже не грамматическое, а смысловые параллели. Бытие 32, с 22 по 30 стихи. «Той же ночью Иаков встал и взял с собой обеих своих жен, обеих наложниц и 11 сыновей, и вброд перешел реку Иавок, перешел на другой берег и переправил все, что у него было. И остался Иаков один, и некто, вступив с ним в схватку, боролся с ним до самой зари. Увидев, что не одолевает Иакова, ударил его по бедру так, что после той схватки бедро Иакова было вывернуто из сустава. И сказал Иакову: «Отпусти меня, уже взошла заря». Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как твое имя?» Он ответил: «Иаков». И тогда тот сказал: «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». Иаков попросил: «Назови мне свое имя». Тот сказал: «Зачем ты спрашиваешь меня о моем имени?» И благословил Иакова. Незнакомец не дает ответа, Иаков понимает, что боролся с Богом. Бог не дает ответа о своем имени. Книга Судей, 13 глава, с 17 по 22 стихи. «Маной сказал ангелу Господню: „Как твое имя? Мы возблагодарим тебя, когда твое слово сбудется“. Ангел Господень сказал ему: „Зачем ты спрашиваешь меня об имени моем? Оно непостижимо“». Ангел возносится в пламени, поднявшемся над жертвенником, и Маной понимает, что видел Бога. Бог не дал Маною ответа о своем имени. Иными словами, отказ Бога назвать свое имя — характерный топос для ветхозаветных повествований. Это не случайно. В мире Ветхого Завета, как и вообще во многих архаических культурах, знать имя означает знать сущность. Отказ Бога назвать свое имя — своего рода древневосточный аналог позднейшему апофатическому богословию. Перенесемся же из Древнего Израиля в Византию. Говорить про апофатическое и катафатическое богословие лучше всего, открыв трактаты Дионисия Ареопагита. Апофатическое богословие парадоксально. Дионисий Ареопагит в трактате о таинственном богословии пишет о Боге: «Бог причина всего сущего, хотя в то же время он совершенно не причастен сущему, поскольку превосходит все сущее и сверхсущее. Бог, как благая причина всего сущего, велеречив и вместе с тем немногословен и даже бессловесен, поскольку Он запределен всему сущему и существует вне слов и мышления. Истинное познание, созерцание и сверхъестественное словословие сверхъестественного — это именно неведение и невидение, достигаемое отстранением от всего сущего. И полагаю, что при словословии сверхъестественного отрицательное суждение предпочтительнее положительных. По мере восхождения от дольнего мира к запредельным вершинам, речь моя становится немногословной, дабы по достижении конца пути обрести полнейшую бессловесность, всецело растворившись в безмолвии. Бог есть благая причина всего сущего. Она не душа и не ум. Нет у нее ни восприятия, ни представления, ни слова, ни мышления. И сама она ни слова и ни мышления, и невыразима ни словом, ни мыслью. Она ни число, ни порядок вещей, ни величие, ни малость. Она ни равенство, ни неравенство, ни подобие, ни неподобие. Она не покоится, не движется, не пребывает недвижимо. Нет у нее силы, и сама она не является ни силой, ни светом. Она не живет и не является сама ни жизнью, ни вечностью, ни временем. Непредставимо ни ощущение ее, ни знание. Она не истина, ни царство, ни мудрость, ни единое, ни единство, ни божество, ни добро. Для нее не существует ни слов, ни наименований, ни знаний, ни тьма, ни свет, ни заблуждение, ни истина по отношению к Нему совершенно невозможны ни положительное, ни отрицательное суждение. И однако же у того же самого Дионисия Ареопагита апофатическое и катафатическое богословие дополняют друг друга. Вот что пишет он о божественной сущности в другом трактате, о божественных именах. Богословы, с одной стороны, воспевают ее как безымянную, а с другой — именуют всевозможными именами. Воспевают как безымянную, когда повествуют, что в одном из таинственных видений символического богоявления сама богоначальная природа упрекнула вопросившего «Как твое имя?» и, словно бы уводя его прочь от всякого знания божественного имени, сказала ему «Зачем ты спрашиваешь имя мое?» И еще «Оно чудесно». Разве не является это чудесное имя воистину превыше всякого имени, безымянным и превосходящим всякое имя, именуемое как в этом веке, так и в будущем? А как многоименную, когда представляют ее говорящий «Я сущий», «Я жизнь», «Я свет», «Бог», «Истина», а также когда они сами, богомудрые, многоименно воспевают причину всего именами того, чему она служит причиной — «Благой», «Прекрасный», «Мудрый», «Возлюбленный», «Господь Господ», «Бог Богов», «Святая Святых», «Вечный», «Сущий», «Причина миров», «Податель жизни», «Премудрость», «Ум», «Слово», знающий, владеющий всеми сокровищами всякого знания, сила, властелин, царь царствующий, ветхий днями, не стареющий и неизменный, спасение, праведность, освящение, избавление, все превосходящим величием и пребывающий в тихом веянии. Повествуют они также, что она пребывает в умах и душах, в телах, на небе и на земле, и вместе с тем неизменно сама в себе, пребывающая в мире, вокруг мира, над миром, над небом, над сущим. Солнце, звезда, огонь, вода, дух, роса, облако, самоцвет, скала. Все сущее и ничего из сущего. Безымянность Бога обосновывается в трактате ссылкой на то, что разобранное нами место про борьбу Якова с ангелом и стих из Исхода 3.14 подошел бы еще лучше, но автор ареопагитского корпуса еврейского языка не знал. Обратим внимание, как плавно происходит в трактате переход от апофатического богословия к катафатическому. За столетие до ареопагитского корпуса такой же переход произошел и в третьей главе книги «Исход».
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Итак, на вопрос об имени Бога Бог дает Моисею три ответа. Они образуют своего рода лесенку ответов. Ступенька за ступенькой, отказ назвать имя как бы становится именем. За первым ответом Бога «Я есть тот, кто я есть» следует второй ответ. «Так и скажи сынам Израилевым, меня послал к вам «Я есть». Использованная в первом ответе древнееврейская глагольная форма «эхье» — «я есть» вдруг на наших глазах переинтерпретируется уже не как глагольная форма, а как имя. Нам как бы предлагается прочесть только что данный ответ, исход 3.14, несколько по-другому. Не «я есть тот, кто я есть», а «я есть тот, кого зовут я есть». Или даже так «я есть тот», кого зовут «Эхье». Глагольная форма «я есть» становится именем собственной. «Я есть» — «Эхье». Такая игра слов очень характерна для еврейской Библии. Ее авторы любят, когда слово или целую фразу в тексте можно прочесть двояким образом. Итак, отказ Бога назвать свое имя, исход 3.14, тут же переинтерпретируется как имя Божье, Эхье, «Я есть». Как кажется, в еврейской Библии есть еще ряд мест, где это имя используется, или, по крайней мере, содержится намек на него. Вот начало того разговора, продолжением которого является исход 3.14. Всего несколькими строками выше, исход 3.11-12. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Бог сказал: «Я с тобою». Буквально «Я есть с тобою». «И вот тебе знамение, что это Я послал тебя». Слова «Я с тобою», буквально «Я есть с тобою», содержат уже знакомый нам глагол, имя «Я есть», «Эхье». Иначе говоря, фраза «Я есть с тобою» может быть прочтена и так. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Бог сказал: «Я есть с тобой, и вот тебе знамение, что это Я послал тебя». Стоит вспомнить, что всего через несколько строчек будет сказано в исход 3.15: «Так и скажи сынам Израилевым: Меня послал к вам Я есть, Эхье». Когда эти строки выписаны рядом, то кажется, будто исход 3.15 есть просто сокращенная версия исхода 3.11.12. Очевидно, что весь сложный текст исхода 3.11.15 пронизан внутренними связями, пронизан игрой слов. Исследователи видят имя Эхье в других местах Ветхого Завета, но не всегда это убедительно. Строго говоря, в любом месте Ветхого Завета, где Бог говорит «Я есть», можно увидеть отсылку к исход 3.14.15. Вопрос лишь в том, входила ли такая аллюзия в замысел автора, или появляется лишь когда мы рассматриваем весь ветхозаветный канон как единое целое, и в результате в нем рождаются смыслы, не предполагавшиеся первоначальным автором. Наиболее известное из таких мест — книга пророка Осии, 1 глава, 9 стих. Вот как начинается книга. «И сказал Господь Осии: Возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел Осия и взял в жены Гомерь, дочь Дивлаима, и она родила дочь, и Бог сказал Осии: Нареки ей имя Лорухамма, что значит «непомилованная». Ибо я уже не буду более миловать народ Израиля, не буду прощать их. И закончив кормить грудью непомилованную, она вновь зачала и родила сына. И сказал он: Нареки ему имя Лоамми, что значит «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду ваш, Эхье. Похоже, что здесь перед нами опять-таки игра слов. С одной стороны, вы не мой народ, и я не ваш Бог. С другой стороны, с намеком на исход 3.14. Я не ваш, Эхье. Кажется вполне вероятным, что одновременное присутствие обоих смыслов входило в намерение автора. Итак, первый ответ на вопрос о том, каково имя Бога Моисеева, был парадоксален. Бог отказывается назвать свое имя. «Я есть тот, кто я есть». Второй ответ: «Так и скажи сынам Израилевым, меня послал к вам, я есть», превращает этот отказ в имя собственное, Эхье, «я есть». Но это окказиональное имя собственное, оно существует лишь в контексте игры слов. За вторым ответом следует ответ третий. Имя Бога — Яхве. «И еще сказал Бог Моисею: так и скажи сынам Израилевым: Меня послал к вам Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Третий ответ заменяет только что образованное оказиональное имя Эхье на хорошо известное имя Яхве, которое несколько тысяч раз встречается в еврейской Библии. В синодальном переводе – Господь. Эта замена опять же сопровождается игрой слов. Имя Яхве созвучно глагольной форме «Ихье» – «Он есть». Возможно даже, что имя Яхве и в самом деле происходит от более архаического варианта этой глагольной формы. Не все ученые согласны с такой этимологией. Существует не менее десятка альтернативных этимологий главного имени Бога еврейской Библии. Но сейчас для нас важна народная этимология, представленная в книге Исхода, и она важнее научной. Что бы ни думали современные лингвисты, автор в Исходе 3.14 явно связывал имя Яхве с глаголом «быть». В таком случае от Эхье к Яхве вполне логичен переход. Того, кто сам о себе говорит Эхье, то есть «я есть» в первом лице, люди называют в третьем лице «он есть» – «Ихье» или «Яхве». От ответа к ответу, как от одной ступени к другой, ведет игра слов. Мы начали идти по этой лестнице с того, что Бог отказывается называть свое имя. Потом оказалось, что самим отказом назвать свое имя Он все-таки назвал его. А потом оказалось, что это не более и не менее, как главное имя Бога Библии. Но назвать свое имя, как мы уже говорили, означает определить свою суть, сущность. Не зря имя, о котором идет речь, воспринималось в еврейской традиции как имя тайное. Заметим, что здесь в третьем ответе Бога Моисею не просто называется имя, постоянно встречающееся на страницах еврейской истории, в хрониках, у пророках, в эпиграфике, в теофорных именах, подчеркнута его укорененность в еврейских традициях. «Так и скажи сынам Израилевым, меня послал к вам Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Это Бог отцов ваших». Для теологии Ветхого Завета это важное катафатическое утверждение, важнейшее, какое можно сказать о Боге. Таким образом, в трех ответах третьей главы Исхода мы видим своего рода переход от протоапофатики к протокатафатике. И даже вектор этого перехода такой же, как у псевдодионисия Ареопагита. Жаль, что он не знал древнееврейского.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій Дух Святий зійде, наповнить серце знову. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусіл лунає. Кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не твоя доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій дух святий зійде і наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусі лунає. Кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не
час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Михаил Селезнёв. Лекция. Если бы Дионисий Ареопагит знал иврит. В переводе Пятикнижия или Торы на греческий, известном как Септуагинта, эта динамика трех божеских ответов Моисею была утеряна. При переводе книги «Исход» 3 главы, 14 стих, произошла синтаксическая трансформация. Придаточное предложение «Тот, кто я есть» сворачивается в причастный оборот «существующий» или «сущий». Собственно говоря, любой причастный оборот есть не что иное, как свернутое придаточное предложение. Поэтому при переводе с языка на язык причастные обороты нередко передаются придаточными предложениями. И наоборот. Например, в Исход 29:46. По-еврейски буквально сказано: «И узнают они, что я, Яхве, Бог их, который вывел их из страны египетской». А по-гречески придаточное предложение переведено как причастный оборот. «И узнают они, что я, Господь, Бог их, выведший их из страны египетской». Переводя в Исходе 3.14 придаточное предложение «Тот, кто я есть» причастным оборотом «существующий», переводчик с первого взгляда произвел вполне легитимную синтаксическую трансформацию, заменил еврейское придаточное предложение на греческое причастие. При этом, однако, случились две вещи. Во-первых, была проигнорирована еврейская идиома «идем пер идем» с ее семантикой ухода от ответа. А во-вторых, с точки зрения логического анализа текста, глагол-связка «быть чем-то» «я есть тот, кто я есть» превратился в полнозначный глагол «быть», «существовать», «я существующий» или «я сущий». Это дало толчок к созданию святоотеческой антологии «Бог есть сущий, существующий. В каком-то смысле он единственный, кто подлинно существует. Все остальное существует лишь в силу того, что ему причастно». Все тот же Дионисий Ареопагит в 5 главе о божественных именах пишет целый гимн Богу как существующему и источнику всякого существования. Воспоем же добро, как воистину сущее, творящее существование всего существующего. Он сущий, является сверхсущественной, субстанциональной причиной всякого возможного бытия, Творцом существующего, существования, субстанции, сущности, природы, начала и мерой веков, и реальностью времен, и вечностью всего существующего, и временем всего возникающего, и бытием всего, что только бывает, и рождением всего, что только появляется, и сущего, и вечность, и сущность, и все существующее, и время, и возникновение, и возникающее. Слова «сущее», «сущий» в этом гимне — это отсылки к греческому тексту Исход 3.14. Можно сказать, что в генезисе этого гимна ключевую роль сыграл безымянный переводчик Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Тот самый, который, скорее всего, бессознательно, радикально переинтерпретировал Исход 3.14 и, переводя апофатический ответ Бога Моисею, сделал из него основание святоотеческой катафатической теологии. А мы сегодня наследники не какой-то одной школы толкователей, а всего богатства и многообразия интерпретаций и переинтерпретаций библейских текстов. З вами був Владислав Бондарьков. Сьогодні в програмі «Небесне земне» ми читали уривки з лекції Михайла Селізньова, доцента Інституту східних культур і античності, завідуючого кафедрою біблеїстики загальноцерковної аспірантури і докторантури імені святих Кирила і Мефодія, члена біблійної групи Синодальної біблійно-богословської комісії.
Я влюблен в земли благоухание и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.